представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Общественная палата России провела слушание о судьбе Химкинского леса. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с визитом в Великобританию. Российские оппозиционные политики объявили о своем объединении перед предстоящими выборами. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, в общественной палате сегодня прошли слушания по вопросу строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. В них приняли участие все заинтересованные стороны, члены правительства, представители дорожно-строительных организаций, экологи и активисты движения в защиту Химкинского леса. На слушаниях в общественной палате побывала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская.
По итогам слушаний в общественной палате не было принято никаких решений. Впрочем, ожидать, что они будут, по словам участников дискуссии, не имело никакого смысла. Можно сказать, что стороны обменялись мнениями, и каждый при своем остался. Представители Росавтодора и Минтранса, как и прежде, считают, что строительство трассы Москва-Петербург через Химкинский лес оптимально по всем параметрам. Об этом в начале слушаний заявил руководитель Федерального дорожного агентства Анатолий Чебунин.
Улучшает экологическую ситуацию в городском округе Химкин, не требует массового переселения жителей, качественным образом улучшает связь левобережных, правобережных Химок, в полной мере соответствует генеральным планам развития города Москвы, городского округа Химки, Московской области, не содержит необоснованно усложненных технических решений и оптимален с точки зрения временных и финансовых затрат.
Сторонники строительства дороги через Химкинский лес настаивают, что без строительства трассы дублера Химки задохнутся и транспортный коллапс на Ленинградском шоссе неизбежен. Впрочем, с тезисом о том, что дорога нужна, не спорят и их оппоненты. Вопрос заключается лишь в том, где будет проходить новая трасса, считает лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Нас, жители Хима, которые входят в организацию защитников Химкинского леса, обвиняют в том, что мы якобы против строительства трассы. Но да, это не так. Мы очень хотим, чтобы эта трасса была, но мы не хотим, чтобы она уничтожала Химкинский лес. Мы в 21 веке. Но в конце концов, давайте уже использовать нормальные европейские технологии.
На общественных слушаниях Евгения Чирикова затрагивала вопрос и о соответствии проекта трассы федеральным законам на момент их принятия. Этим же вопросом задалась и член общественной палаты, доктор юридических наук Елена Лукьянова.
Вопрос стоит в чем? Мы рассматриваем действия в привязке к тому законодательству, которое действует на этот момент. А ведь если потом под это была подведена иная нормативная база, то как это можно нормально рассматривать? Это у нас нарушается действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Это постулаты, такие основы права. Ведь, наверное, трудно говорить об этой материи. Это не его материя вовсе. Ему доложили его подчиненные, что мы соблюли все действующие правила. Вот он говорил, мы проводили общественные слушания в Химках. Мы уже неоднократно обсуждали, это доказано было, что это фактически была фальсификация общественных слушаний. Что общественные слушания, да, они проводились в том регионе, но как? И насколько там был соблюден закон? Насколько административно-ресурсно собирались люди, обсуждавшие? Насколько они были заряжены? Насколько они были зависимы от администрации? Мы знаем, как это происходит у нас, когда вдруг включают вот этот страшный механизм под названием админресурс. Поэтому дьявол кроется в деталях. И мы будем, конечно, докапываться до этой ситуации.
На слушаниях Елена Лукьянова заявила, что по вопросу соблюдения законности при проектировке и строительстве трассы общественная палата подала запрос в Генпрокуратуру. У коллеги Елены Лукьяновой Бориса Альтшулера к следственным органам тоже есть вопросы. Например, он намерен выяснить, кто разрешил строительство торговых центров в Химках вдоль Ленинградки.
Как принималось решение о застройке южной части Ленинградского шоссе в районе Химок, по левой стороне, если ехать от Москвы? Почему в 2005 году губернатор Московской области Борис Иванович Громов, а следом за ним Владимир Иванович Стрельченко, мэр Химок, на самом деле в нарушение всего сделали эту кость, запродали эти участки под проклятые Гранды и Ашаны? Там не жилые дома, там торговые центры, которых там быть не должно. Нигде в мире не строят торговые центры на трассах. Два вопроса. которые я хотел предложить. Общественной палате два предложения. Первое, все-таки обратиться, собрав достаточные материалы, аргументированно и генпрокурору, и к председателю Следственного комитета прокуратуры Александру Ивановичу Бастрыгину, проведение расследования о том, как принимались решения.
О том, что транспортную проблему на Ленинградском шоссе серьезно осложняют торговые центры, специалисты говорят давно. На это обращал внимание руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин. По его словам, сегодняшние слушания вряд ли скажутся на принятии решений по строительству новой трассы.
Были высказаны все те точки зрения, которые я слышал все последние месяцы на эту тему. Каких-то продвижений, консенсуса, разумеется, нет. То есть решение будет приниматься не здесь. Поможет ли вот это обсуждение принятие решений? Нет, не поможет. Какой прогноз развития событий? А это уже не про транспорт, не про экологию, это про политику, не моя специальность.
Член общественной палаты Вячеслав Глазычев считает, что говорить о продуктивности общественных слушаний не приходится. Но они, по мнению Глазычева, безусловно, нужны. Плюс в таком вопросе, как строительство трассы Москва-Петербург, необходимо выслушать экспертов.
Без серьезного, скрупулезного, с цифирью соотнесения технических вариантов разговор сразу перебрасывается в эмоциональную плоскость. А она непродуктивна. Слушания были нужны, потому что их хотели все стороны. Слушания показали все позиции, вплоть до лукавства разных вариантов предъявления официальной точки зрения. Она понятна на самом деле. Единственное, будем стараться добиться действительно экспертизы, государственной экспертизы, по возможности с привлечением международных экспертов, не заинтересованных, не встроенных в систему, но знающих проблемы мегаполисов не понаслышке.
Сегодня в общественной палате рассматривались все аспекты строительства трассы Москва-Петербург – и экологические, и социальные, и экономические. Глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова говорит, что проект этот, безусловно, очень важный и нужный, но необходимо, чтобы и с точки зрения коррупциогенности он был прозрачен.
Нам вот близка тема прозрачности, и нам бы хотелось быть уверены, что как бы ни прошла трасса, там не будет коррупциогенных составляющих, потому что вопрос важный, никто не спорит, дорога очень нужна. И дорога Москва-Санкт-Петербург нужна, и дорога Москва-Шереметьево нужна, но очень бы было печально, если столь важный и нужный проект начинался с вранья. Вот этого мы бы хотели не допустить.
Активисты общественных организаций и представители государственных структур после окончания слушаний остались на своих позициях. Они открыто говорят, что отдают себе отчет в том, что окончательное решение о том, где пройдет трасса Москва-Петербург, будет приниматься на самом верху. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возобновил расследование уголовного дела по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Сообщается, что решение принято после того, как в комитет поступила новая информация, требующая дополнительной проверки. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 5 боевиков. Спецоперация проводилась в Сулейманстальском и Магаркаменском районах. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Убитые боевики входили в группу Исраиля Пила Вележанова, который действует на юге Дагестана. Слушания в Общественной палате России по проблемам, связанным со строительством платной автотрассы Москва-Петербург, завершились безрезультатно. Число жертв теракта на центральном рынке Владикавказа возросло до 18. В Московском институте имени Вишневского скончалась 44-летняя женщина, которая была ранена при взрыве 9 сентября. Следственный комитет при прокуратуре не установил вины медиков в смерти юриста Сергея Магнитского. Магнитский скончался в ноябре прошлого года в московском следственном изоляторе Лефортово. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по подозрению в неоказании помощи больному. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Поверх барьеров. Российский час». И, как всегда, «Российский час» с Мариной Тимашевой. В сегодняшнем выпуске большое интервью с известным артистом, актером театра и кино Виктором Сухоруковым. Итак, «Поверх барьеров», «Российский час», сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Мы уже рассказывали, что во вторник в США представители консервативного движения «Чаепитие», отстающего резкое снижение налогов и сокращение государственных расходов, добились успеха на предварительных выборах республиканской партии. Интересно, как на это откликнулась американская пресса?
«Нью-Йорк Таймс» пишет в этой связи, что победа представителей движения «Чаепитие» на праймере с первичных выборах губернатора штата Нью-Йорк и сенатора штата Делавэр воодушевила демократов, которые предвкушают более легкий путь к своей победе в этих штатах в преддверии ноябрьских промежуточных выборов. Вместе с тем, говорится в редакционной статье, для избирателей всех политических направлений праймерис во вторник должны показать агрессивное лицо нового уклона в американской политике. Республиканские лидеры должны решить, хотят ли они, чтобы небольшая фракция разъяренных избирателей, проявившая себя на праймерис, столкнула их в болото на предстоящие годы. У них есть шанс отвергнуть худшее, что присутствует в толпе приверженцев движения «Чаепитие», и продемонстрировать, что они могут управлять без апеллирования к низменным политическим инстинктам. Но пока что республиканцы предпочитают жадно накапливать эту разрушительную энергию, не принимая во внимание ее разрушительный эффект. Демократам же, особенно находящимся в осаде кандидатам в конгрессмены и губернаторы, а также Белому дому, предстоит противостоять убийственной для них программе движения «Чаепитие», доказывая избирателям наличие альтернативы для обеих партий, пишет газета. И, конечно, для широкого сегмента независимых избирателей поражение этой новой поросли, как она пишет, из движения «Чаепитие», становится императивом, необходимым для того, чтобы избежать ощущения общенационального замешательства, говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алана, есть ли интересные публикации на экономические темы?
Соединенные Штаты, оказывается, не являются лучшей страной для предпринимательства. Об этом пишет газета Christian Science Monitor со ссылкой на доклад Американского бюро защиты малого бизнеса. Авторы доклада изучили 71 страну с точки зрения благоприятных условий для бизнеса и пришли к выводу, что с точки зрения глобального восприятия репутация США как страны больших возможностей и мягких для индивидуалов-новаторов больше не стоит на высоком уровне. В докладе говорится, что США теперь не нужны новые бизнесы. Стране нужны более продуктивные предприятия. Ослаблению духа предпринимательства в Соединенных Штатах способствует несколько факторов, как указывают авторы доклада. Это лопнувший пузырь высокотехнологического сектора 90-х годов и снижение числа компаний по производству программного обеспечения. Это недавняя рецессия. Это, наконец, улучшение экономических показателей других стран, а также более жесткие иммиграционные правила, введенные после терактов 11 сентября, ограничившие приток в США квалифицированной рабочей силы, говорится в статье в газете Christian Science Monitor. Андрей.
И, Алан, у вас есть время, чтобы представить еще одну тему, может быть, какая-то публикация на российскую тему?
В газете «Вашингтон Таймс» говорится о том, что Владимиру Путину, как, впрочем, и ряду других известных людей, пора на покой. Автор публикации замечает, что на составлении списка потенциальных пенсионеров наталкивает появление 64-летней известной певицы Шер в наряде, который довольно сильно обнажил ее фигуру на церемонии вручения наград MTV. По поводу Владимира Путина газета пишет: «Экс-президент России, а ныне премьер-министр, обожает появляться на публике. Он показал нам свои мускулы. Мы видели, как он занимается дзюдо, как охотится на китов, ездит на мотоцикле Harley Davidson. Возможно, бывшему сотруднику КГБ, который когда-то заявил, что сталинские репрессии бледнеют в сравнении с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, пора уйти на покой. В список тех, кому тоже пора идти на пенсию, попали, по мнению автора, Ким Чен Ир, Мик Джаггер, Боб Дилан, Харрисон Форд. Газете также надоели магнат Дональд Трамп, Пэрис Хилтон и даже молодая киноактриса Линдси Лохан. Ей всего 24 года, но сообщений в прессе о том, как она водит машину в нетрезвом виде и лечится от наркомании, накопилось больше, чем рецензий на ее фильмы, говорится в публикации в газете «Вашингтон Таймс». Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Американские печати» подготовил и представил Алан Давыдов. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл сегодня в Великобританию с первым за 28 лет визитом главы Римской католической церкви в эту страну, рассказывает Наталья Голицына.
Визит Бенедикта XVI называется государственным, а это предполагает, в частности, встречу с британским монархом и официальные почести, полагающиеся главе государств. Кстати, британская королева формально является главой англиканской церкви. После встречи с шотландским духовенством римский понтифик приезжает в Глазго. По телефону его будут приветствовать премьер-министр Дэвид Кэмерон, Ник Клег и исполняющий обязанности лидера оппозиции Харриет Харман. И хотя Англия – протестантская страна, папа встречается с реальным главой англиканской церкви, архиепископом кентерберийским Роуэном Уильямсом. Визит папы Римского неоднозначно встречен британской общественностью. Католики с энтузиазмом его приветствуют, их в Британии 6 миллионов, 10% населения. А после миграции в Соединенное Королевство 600 тысяч поляков, число католиков еще более возросло. Атеистические и правозащитные организации планируют провести в субботу в Лондоне марш протеста против папского визита. Они требуют лишить визит статуса государственного и обвиняют папу в потворстве священникам-педофилам. В среду газета «Гардиан» опубликовала открытое письмо более 50 ученых, общественных и культурных деятелей, которые обвиняют его в отказе признать права геев и лесбиянок, в призывах запретить аборты, в потворстве сегрегации в сфере образования. Среди подписантов – актер Стивен Фрай, биолог профессор Ричард Докинс, писатель-фантаст Терри Претчетт и правозащитник Питер Тэтчелл. В своем видеообращении премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон приветствовал визит римского понтифика.
This is the first ever official papal visit to these shores.
Это первый в нашей истории официальный визит папы в нашу страну, и это огромная честь для нас. Эти 4 дня будут особыми и не только для 6 миллионов наших католиков, но и для верующих людей по всей Британии, а также многих миллионов во всем мире, наблюдающих за визитом папы по телевидению. Это уникальная возможность отметить огромный вклад всех наших религиозных общин в наше общество, отметить их роль в построении лучшего общества. Это общество должно быть чем-то большим, чем потребительским. Оно должно символизировать общие ценности и работать на общую пользу.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Екатеринбурге вышла в свет книга «Теория жанра» крупнейшего филолога Наума Лейдермана. Книга вышла через несколько дней после смерти автора, рассказывает Лиля Пальвелева.
Трудно сказать, кем больше был Наум Лейдерман. С одной стороны, он авторитетный исследователь, автор более 300 литературоведческих работ. С другой – просветитель. Достаточно сказать, что ученый создал региональный журнал «Филологический класс» и основал научно-исследовательский центр «Словесник», который затем был преобразован в профильный институт. Ну а последняя книга Наума Лейдермана «Теория жанра» стала итогом его многолетних размышлений на эту тему. Профессор МГУ Владимир Новиков подчеркивает.
Теория жанра очень опасная отрасль. Исследователи рискуют спасть в схематизм и схоластику. Единственный здесь выход – это динамический подход к проблеме жанра и персоналистический. То есть не забывать о творческой индивидуальности писателя – и видеть жанровые процессы в динамике. Обычно академические работы о жанрах ориентируются только на литературную классику, и поэтому они статичны. Лейдерман был очень живым человеком, активным участником современного литературного процесса. Ну, достаточно вспомнить, что в соавторстве с сыном Марком Липовецким он создал первую историю русской литературы второй половины 20 века, где жанровым проблемам уделено достаточно внимания. То есть для него процесс жанрообразования – это одна из сторон непрерывной литературной эволюции. Для того, чтобы понять, что было в прошлом, надо видеть то, что есть в настоящем. Но я в какой-то степени это испытал на собственной шкуре, поскольку в учебнике, написанном Лидерманом и Липовецким, Наум Лазаревич уделил внимание моей книге «Роман с языком». Я охарактеризовал ее как реалистический роман воспитания, что было для меня неожиданно. Отнесение меня к такой архаической традиции. Да. Я себя ощущал современным продвинутым литератором-постмодернистом.
Потому что жанровое определение роман воспитания скорее относится к XVIII веку, вот, причем вот к английскому XVIII
веку. А он видит традицию романа воспитания в современной словесности. И, в общем, это убеждает, поскольку жанр никогда не завершается. Он всегда имеет перспективу возрождения, возобновления. И вот таких неожиданных ходов в работах Наума Лазаревича немало. Он никогда не был догматичен. Я бы так сказал, что он был своего рода живописцем литературного процесса. Ему была важна картина во всей пестроте, в динамике, в борьбе противоборствующих линий. И он любил очень многих современных литераторов. Достаточно сказать, что про такого ультрасовременного драматурга, как Николай Калида, он написал целую книгу.
А это его земляк, к тому же.
Ну да. И вообще, чрезвычайно велика его роль в том, что Екатеринбург стал третьей филологической столицей России. Друг нашей семьи Каверин говорил: «Я работаю соборно». Такое было неожиданное слово. И вот, как раз наблюдая работу Наума Лазаревича, я видел, что вот это вот та самая соборность. Он создавал школу, готовил не только кандидатов, но и докторов наук, координировал работу своих коллег, щедро делился замыслами, заботился о том, чтобы все не топтались на одной площадке, чтобы у каждого был какой-то свой самостоятельный аспект. Мне доводилось дважды присутствовать на заседаниях ученого совета, которым руководил Наум Лазаревич, и оппонировать диссертации. Так должен сказать, что это очень было не похоже на то, что обыкновенно наблюдаешь. Довольно молодой ученый совет у него был. И они не просто чинно сидели, а заглядывали в защищаемые диссертации, задавали довольно ехидные, коварные вопросы, настолько, что у меня возникало опасение какое-то за судьбу этих диссертаций. Но на самом деле это была полемика открытая, честная, но в то же время доброжелательная. Такую научную атмосферу мог создать только человек-артист по натуре, и я бы даже сказал, в какой-то степени режиссер научной работы.
Может быть, именно благодаря вот этим его человеческим свойствам Лидерману удалось создать ряд серьезных институций в Екатеринбурге?
Безусловно. Для того, чтобы создавать институции, в основе институции лежит всегда личностный фактор. Но если бы не было гениальных Тынянова и Шклоцкого, то не было бы Апояза. Если бы не было высокоталантливого Лотмана, не возникла бы структурно-семиотическая школа. То есть коллективное научное творчество осуществляется только при наличии сильной какой-то фигуры в центре. И вот в этом смысле Екатеринбург оказался счастливым городом. Он нашел своего филологического лидера.
21 сентября Владимир Новиков полетит в Екатеринбург, где пройдут Дни русской словесности. Тему своего выступления он еще успел обсудить с Наумом Лидерманом. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возобновил расследование уголовного дела по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Сообщается, что решение принято после того, как в комитет поступила новая информация, требующая дополнительной проверки. Дело Юрия Щекочихина было закрыто в прошлом году. По официальной версии, он умер от аллергического синдрома. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 5 боевиков. Операция проводилась в Сулейманстальском и Магарамкентском районах. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Слушание в Общественной палате России по проблемам, связанным со строительством платной автотрассы Москва-Петербург, завершились безрезультатно. Экологи передали палате предложение по альтернативным маршрутам дороги без ущерба Химкинскому лесу. Как передает корреспондент Радио Свобода, в ходе обсуждения стороны не смогли прийти к единому мнению. Число жертв теракта на центральном рынке Владикавказа возросло до 18. В Московском институте имени Вишневского скончалась 44-летняя женщина, раненая при взрыве. Следственный комитет при прокуратуре не установил вины медиков в смерти юриста Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе Лефортово. В ноябре прошлого года в связи со смертью Магнитского было возбуждено уголовное дело о неоказании необходимой помощи больному. Суд в Москве частично удовлетворил иск главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко к «Новой газете», «Радио Эхо Москвы», журналистам Виктору Шендеровичу и Александру Подробинику. В Киргизии суд приговорил правозащитника Азимжана Аскарова к пожизненному заключению по обвинению в организации массовых беспорядков на юге страны в июне этого года. В Польше открывается Всемирный конгресс чеченского народа. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня, как всегда, в эфире Радио Свобода в 20 часов по московскому времени. Сразу после новостей, как всегда, в рамках информационных часов, автор и ведущий программы Андрей Шарый в прямом эфире представляет содержание выпуска. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Одна из тем сегодняшней программы – это открытие под Варшавой Всемирного чеченского конгресса. Я знаю, что и в ваших часах информационных были материалы на эту тему. Ахмед Закаев, один из лидеров Чеченской республики Ичкерия, никем не признаваемый, гонимый и под уголовным преследованием в России, собирается, тем не менее, участвовать в работе конгресса, несмотря на обещание властей Польши задержать этого политика, если он окажется неподалеку от Варшавы. И вот что заявил Ахмед Закаев в этой связи Радио Свобода.
Я этого не боюсь, потому что я ожидаю любой момент, потому что это в любом случае страна, у которой есть свои законы. Поразительно то, что Россия до сих пор последние 20 лет терроризировала чеченцев и чеченское общество, что они сегодня себе позволяют терроризировать Польшу и польскую демократию. Польское руководство может и арестовать, может и задержать. Я уже направил в прокуратуру своего адвоката с тем, чтобы, если у них есть какие-то вопросы ко мне, что я готов на них ответить или сегодня, или послезавтра, после завершения Всемирного конгресса, нашей конференции. Естественно, я никуда ни от кого не убегаю и не скрываюсь. А ничего нового, я думаю, что Россия не могла за это время передать сюда. А все, что уже у них было, это дважды рассматривалось и в датском суде, и в суде Великобритании.
Когда вас задержали в Дании еще, и как раз, по-моему, прервалась работа конгресса. Тогда вот шла война, и, значит, созыв конгресса был актуален. А сейчас в чем смысл проведения конгресса?
Он актуален, потому что война, как продолжалась в 2002 году, так продолжается и сейчас. Просто она приобрела чуть другие формы. Распространилась теперь и на весь Северный Кавказ. И поэтому говорить о том, что в Чечне или на Северном Кавказе стабильно, я этот оптимизм не разделяю. Большому сожалению, потому что я знаю реальность. И все, кто сегодня имеет маломальское представление о событиях на Северном Кавказе, понимают, что это российская пропаганда. Естественно, сегодня как никогда актуален такой форум.
Заявил Ахмед Закаев в интервью обозревателю Северокавказской службы Радио Свобода Фатиме Султан Хаджаевой. Подробнее об этой и других темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов 7 минут. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. В конгрессе... И обращу ваше внимание, что Всемирный чеченский конгресс открывается меньше, чем через полчаса в польском городе Пултуск. И его основная цель, согласно программе, опубликованной программе, выработать стратегию мирного урегулирования на Северном Кавказе и освобождения Чечни. В нем принимают участие представители чеченской диаспоры со всего мира и политики из стран Европейского Союза и Соединенных Штатов. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
В конгрессе, среди прочих, намеревался принять участие глава правительства Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев. В связи с этим посол России в Польше Александр Алексеев заявил, что Москва будет добиваться выдачи Закаева, которого российские власти обвиняют в терроризме. Это человек, в отношении которого у нас есть неопровержимые доказательства о его причастности к террористической деятельности. Поэтому прошу вас понять наш негативный подход к подобного типа событиям», — заявил Алексеев. Комментируя во вторник создавшуюся ситуацию в одной из программ польского информационного телевидения ТВН-24, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал:
«Я
сам был когда-то беженцем и путешествовал по проездному документу, который выдается согласно Женевской конвенции. Право на него в определенном смысле имеет страна, которая такой документ выдала, предоставив данному лицу политическое убежище. В данном случае Великобритания. То есть этот вопрос российские власти должны решать с Великобританией».
Чили Великобритания и власти российские эту справу должны załатвить с Великобританией.
В ответ на критику со стороны российского посла МИД отмечает, что Польша является демократической страной, и на ее территории могут проводиться самые разные съезды. Однако депутатам польского парламента, приглашенным на Конгресс, участвовать в нем не советуют. Между тем, на следующий же день после высказывания министра Радослава Сикорского представитель главной комендатуры полиции Польши Мариуш Соколовский заявил, что если Ахмед Закаев появится на территории Польши, то будет задержан либо пограничниками, либо полицией. Если кто-либо находится в международном розыске, то все страны, члены Интерпола, обязаны задержать данное лицо на своей территории, заявил Соколовский. Однако задержание не означает автоматической выдачи. Решение об этом будет принимать суд. Конгресс организован при участии, среди прочих, депутатов Европейского парламента, а также ряда неправительственных организаций. Среди приглашенных ряд политиков из США и Европы, а также лауреаты Нобелевской премии мира Михаил Горбачев и Вацлав Гавел. В свою очередь, организаторы не пригласили нынешнего руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова. Во время двухдневного конгресса планируется выработать стратегию действий, которые должны привести к завершению вооруженного противостояния на Кавказе и освобождению Чечни. Примечательно, что организаторы до последнего момента не назвали место проведения конгресса, объясняя это требованиями безопасности. Предположительно, это будет небольшой городок Пултуск, что в нескольких десятках километров от польской столицы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Одной из главных тем обсуждения в российской блогосфере сегодня стала публикация в интернет-издании «Маркер». Она посвящена стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Подробнее о полемике вокруг этого документа в рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовил Валентин Барышников.
Издание утверждает, что в его распоряжении оказался документ, где, цитата, «признается опасность сложившейся там этнической ситуации, в частности, из-за сокращения доли христианского в кавычках населения. Ставится цель увеличить долю тех, кто причисляет себя к российской нации в кавычках. Говорится также о бесполезности заливания региона бюджетными деньгами».
Для решения проблемы предлагается создание агентства трудовой миграции, которое займется трудоустройством кавказцев в других регионах России и будет следить за соблюдением их прав. Жители из КФУ планируют направлять на работу прежде всего в государственные и окологосударственные крупные строительные проекты. Как говорится в стратегии, в результате будет сокращена безработица на Северном Кавказе, а также занято до 10% рынка иностранной рабочей силы России. Минрегион при этом будет нести ответственность за увеличение такого показателя, как доля населения с КФО, считающего себя россиянами или причисляющих себя к российской нации.
У некоторых читателей публикация вызвала поначалу сомнения. Один из комментариев к статье: «Что-то не могу найти документ на сайте правительства. Он вообще есть?» Однако опровержения от соответствующих ведомств не появилось. Эксперты комментируют эти инициативы как вполне существующие. В интернете немало очень жестких отзывов на документ, порой выходящих за пределы политкорректности. Многие интернет-комментаторы скептически отнеслись к изложенным в публикации планам.
А мне работу дайте. Я не хочу, чтобы кавказец тут выгодное рабочее место занял. Мне оно нужнее.
Если бы жители СКФО страдали от дефицита рабочих мест и были бы готовы работать на стройках, то уже давно работали там вместо нелегальных молдавских разнорабочих. Но что-то не торопятся.
Это попахивает фашизмом. Если это будет, будет война. Ведь речь идет не только о переселении кавказцев, но и о вселении туда российской нации, в кавычках. И это, по их мнению, должно разбавить межэтническую ситуацию. Ни русские не примут, ни Кавказ.
Как отмечает издание «Век», правительство не скрывает, что цель программы – расширение христианского присутствия на Северном Кавказе за счет привлечения россиян на юг и сокращения там числа мусульман, чему будет способствовать их переселение в другие регионы России. В Минрегионе «Веку» сообщили, что расселение жителей Кавказа по территории страны будет добровольным, навязывать эти условия никто не собирается. Пользователь живого журнала «Бобер-275» пишет:
«У меня ощущение, что Путин со своей братвой вынимает горящие головешки из кавказского костра и очень продуманно, как и положено диверсанту, поджигает с их помощью наши деревни и города. Ведь если допустить, что он это делает не со зла, а по глупости, то логика у него, видимо, такая. Чем больше головешек из Кавказа выну и отправлю в Россию, тем быстрее на Кавказе пожар закончится. Но эта логика настолько дебильна, что назвать ее логикой нельзя».
На сайте «Русский обозреватель» есть комментарий Александра Проханова, главного редактора газеты «Завтра».
«Думаю, это нормальная инициатива. Многие русские землю пустуют, некоторые регионы можно назвать обезлюдевшими, мертвыми. Если найдутся люди, которые сумеют эти регионы оживить, вспахать землю, это хорошо. Но если, к примеру, этих кавказцев перевести в Москву и дополнить ими и без того гигантскую кавказскую общину, это дико и отвратительно. Москва не резиновая, в столице не осталось русских людей. Сама по себе затея имеет ряд положительных черт. К нам приезжают китайцы, японцы, узбеки, и мы к этому привыкли. А вот кавказцы, чеченцы в силу особых драматических обстоятельств нами воспринимаются негативно. Но если эти чеченцы будут повторять опыт своих отцов и как шабашники будут ездить по России, строить деревни, фермы, то почему бы и нет?»
Сайт «Кавказ онлайн» пишет:
«Москва планирует оставить на Северном Кавказе как можно меньше автохтонного населения и в то же время укрепить русское присутствие на Северном Кавказе. В то же время целью Кремля является расширение христианского присутствия на Северном Кавказе за счет сокращения мусульман, что будет вызвано их переселением в разные дальние регионы России. В апреле текущего года Хлопонин на встрече с казаками в Висентуках отметил, что хотел бы, чтобы в Дагестане, Ингушетии и других республиках, где непростая ситуация, казаки укреплялись там, на территории, чтобы у нас укреплялось русскоязычное население в этих республиках. Таким образом, главной задачей казаков было определено размножение».
А вот как прокомментировал планы, изложенные в документе, обозреватель «Радио Свободы», эксперт по Северному Кавказу Олег Кусов.
Это не новая идея. Она полностью заимствована из советских времен. Так называемое движение шабашников. Оно было очень распространено в Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане. Многие жители этих республик уезжали на большой период времени в центр России, чтобы именно работать в строительных компаниях. Даже они были задействованы в аграрном секторе для того, чтобы прокормить свои семьи. Ведь безработица, она была и в годы советской власти очень большой в этих республиках. Эта идея полностью заимствована у советских хозяйственников. Но коренное ее отличие в том, что те люди, отработав какое-то время, возвращались домой с деньгами к своим семьям. Семьи оставались дома. А я, как понимаю, в планы Хлопонина уже возвращение вот этих людей домой уже не входит. То есть по замыслом Кремля, эти люди должны там и остаться навсегда. А это уже очень сильно напоминает другие процессы, которые были в конце Кавказской войны 19 века. Это выселение, депортация черкесов. И также те процессы, которые мы называем геноцид войнавского, карачаевского, балкарского, калмыцкого населения в 40-х годах 20 века. И таким образом, это вот такой своеобразный гибрид слепок 19 и 20 века. Что в этой идее а 21 века я лично не могу понять. По-моему, здесь нет ничего, поскольку это не предусматривает интересы самих кавказцев.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Слушайте программу «Время свободы» в Москве. 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возобновил расследование уголовного дела по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 5 боевиков.
потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Слушание в Общественной палате по проблемам, связанным со строительством платной автотрассы Москва-Петербург, завершились безрезультатно. Следственный комитет при прокуратуре не установил вины медиков в смерти юриста Сергея Магницкого, который скончался в московском следственном изоляторе Лефортово. Суд в Москве удовлетворил иск главы Федерального агентства по делам молодежи Василия Якименко и его брата Бориса, руководителя православного крыла прокремлевского движения «Наши», о защите чести и достоинства к новой газете «Радио Эхо Москвы» журналисту Виктору Шендеровичу. В Киргизии суд приговорил правозащитника Азимжана Аскарова к пожизненному заключению по обвинению в организации массовых беспорядков на юге страны в июне этого года. Тогда в столкновениях между киргизами и узбеками погибли сотни людей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Всемирный конгресс чеченского народа. Подробности от специального корреспондента Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Что такое банкротство по-российски?
В блогах Свободы.
Людмила Телень, Юрий Лужков и шаги за сцены.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Правительство России в следующем году намерено прекратить финансирование программы господдержки моногородов. Чиновники объясняют такое решение малой эффективностью предложенных проектов, но насколько справедливы эти аргументы? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Команду начать подготовку отдельной государственной программы поддержки так называемых моногородов, живущих за счет отдельных градообразующих предприятий, премьер Владимир Путин дал летом 2009 года. Тогда ему сначала практически в ручном режиме пришлось решать социальные проблемы города Пикалево в Ленинградской области. Затем головной боли властям добавили работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, грозившие перекрыть Транссиб из-за долгов по заработной плате. В итоге в правительстве определили методику определения моногородов, отнесли к ним более 300 населенных пунктов страны и даже определили объемы финансирования их поддержки на 2010 год. На эти цели было предусмотрено 27 миллиардов рублей, из которых, в частности, 10 миллиардов в виде дотаций на инфраструктуру и еще столько же на бюджетные кредиты. Однако уже в следующем году, как заявил министр финансов Алексей Кудрин, деньги на модернизацию моногородов правительство выделять не будет. Означает ли это, что программа была признана неудачной? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Решение на самом деле было правильное. Но почему сворачивают эту программу? Потому что в первом полугодии было явное оживление экономики. И власти сделали вывод, что все, кризис закончился, все позади. Но вроде бы и в моногородах ситуация более-менее стабилизировалась. Очень трудно на самом деле проводить какую-то реструктуризацию в этих городах, политически трудно, я имею в виду, и расходовать эффективно на эти деньги, когда вроде бы как проблема-то уже рассосалась.
Таким образом, как считает Игорь Николаев, относительное оживление в российской экономике вовсе не приведет к решению структурных проблем моногородов. Подтверждением этого, по его словам, может стать любой намек на возможное возвращение кризиса.
Проблема не только не рассосалась, но если будет очередное ухудшение, заметное ухудшение экономической ситуации, а оно вполне вероятно, проблема может с особой остротой стать, потому что к оценке проблемы будут уже подходить и жители этих городов с тем, что так вы же пытались уже что-то сделать, почему все это было свернуто, то есть уже будет другой контекст такой не очень-то благоприятный. Поэтому я думаю, что это, конечно, неправильное решение. Мне понятно, почему оно принято. Есть другие еще причины, просто деньги нужны. Дефицит бюджета у нас, к сожалению, гарантирован на ближайшие годы. Вот поэтому и изымают, в том числе, на самом деле, с таких потенциально взрывоопасных направлений.
Впрочем, у российских властей свои аргументы в пользу прекращения финансирования программы поддержки моногородов. Как заявил заместитель министра финансов Антон Силуанов, от них поступает мало предложений по использованию выданных средств, а уже подготовленные проекты не одобряются из-за их потенциальной неэффективности. Справедливости ради следует признать, что за весь нынешний год ни федеральные, ни региональные власти не реализовали в моногородах ни одной сколько-нибудь заметной идеи по их структурному реформированию. На слуху лишь проекты в Тольятти, но все они в той или иной степени связаны исключительно с АвтоВАЗом, поддержке которого правительство уделяет особое внимание. Кроме того, локальный проект есть сегодня и в городе Тихвин Ленинградской области. Там группа компаний «ИСТ», строящая вагоностроительный завод, готова привлекать квалифицированные кадры из других городов, в частности из того же Тольятти, обещая обеспечить их жильем. По планам, его переезжающие смогут покупать в кредит под залог своих старых квартир, а государственное агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов будет субсидировать часть процентной ставки. Говорит директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Если говорить о ситуации кризисной на заводах, таких немодернизированных, стоящих, явно не конкурентоспособных, в небольших городах, то, я думаю, не будет проблем найти те необходимые 300, 400, ну максимум 500, как в программе заложено, человек, которые поедут на этот завод в Тихвин. Вопрос еще в другом, захотят ли их взять на эту работу, потому что критерии, выставляемые компанией, достаточно высокие. Там нужны профессиональные рабочие с высокой квалификацией. Если же мы говорим о более крупных городах, где какое-то отдельное предприятие проблемно, но в целом город достаточно велик, в нем там 200, 300, 400 тысяч человек, абсолютно понятно, что вряд ли люди поедут в 60-тысячный Тихвин.
И тем не менее, эксперты считают ошибочным прекращение финансирования программ поддержки моногородов. По словам директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, по результатам одного года рано делать выводы об их эффективности.
Я думаю, что ситуация как-то улучшилась, но главное, процесс, что называется, пошел бы. Конечно, мы все проблемы бы не решили. Те десятки и несколько миллиардов рублей, которые были запланированы, их было явно недостаточно. Но мы хоть что-то реально начали бы делать. А вот когда мы фактически и не подступились к этому, вот это вот хуже всего. То есть проблема осталась в законсервированном в таком состоянии.
Пока моногорода лишаются отдельной бюджетной поддержки федерального центра на следующие 3 года. Поэтому не исключено, что в более отдаленной перспективе финансирование этой программы правительство все-таки восстановит.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции, и посвящена она парижскому району Монпарнас. Рассказывает наш корреспондент в Париже Елизавета Алисова.
На медной табличке латиницей выгравировано «В.О. Ленин». Вместо отчества вождю пролетариата между именем и псевдонимом поставили первую букву его настоящей фамилии Ульянов, которая во французской транскрипции начинается с буквы «О». Рядом с табличкой Ленина на этом же столе две другие с именами французских поэтов начала 20 века Гийома Аполлинера и Поля Фора. Выпивали ли все трое вместе за этим столиком ресторана «Клузри де Лила» точно неизвестно, но все они были завсегдатаями заведения. И если русский революционер особенных воспоминаний здесь о себе не оставил, то поэт-символист Поль Фор запомнился одним экстравагантным поступком, рассказывает директор ресторана Жан-Кристоф де Лекруа.
В начале 20 века здесь бывал писатель и поэт Поль Фор. За соседним столиком сидела очень красивая дама. Поль Фор никак не мог с ней заговорить. И вот однажды он явился сюда с ружьем, выстрелил в зеркало напротив и сказал даме: «Теперь, когда лед разбит, давайте поговорим».
По-французски метафора «разбить лед» или «стекло» значит наладить контакт, завязать разговор. Но все-таки самое почетное здесь место – за барной стойкой слева. Именно здесь любил сидеть Эрнест Хемингуэй, говорит Жан-Кристоф де Лекруа.
Тогда, в 20-е годы прошлого века, Эрнест Хемингуэй бывал здесь очень часто. В своей книге «Праздник, который всегда с тобой» он упоминает «Клузри де Лила». На барной стойке, в том месте, где он все время садился, табличка с его именем. Это место всегда пользуется спросом, всегда занято. Некоторые клиенты приходят и сразу же спрашивают, где сидел Эрнест Хемингуэй. Он все-таки самый знаменитый из всех писателей, которые здесь бывали. У нас в меню, кстати, есть фильм филе говядины Хемингуэй. Это филе фламбе. Во французской кухне филе фламбе обливают коньяком, поджигают и подают с кремовым соусом. Это очень ароматное блюдо. Мы в честь Эрнеста Хемингуэя обливаем филе бурбоном.
Так описывает сам американский писатель ресторан и стоящий рядом памятник маршалу Нею.
Тут я подошел к Лазари де Лила. Свет падал на моего старого друга, статую маршала Нея, и тень деревьев ложилась на бронзу его обнаженной сабли. Стоит совсем один, и за ним никого. И я подумал, что все поколения в какой-то степени потеряны. Так было и так будет. И зашел в Лила, чтобы ему не было так одиноко, и прежде чем пойти домой, в комнату над лесопилкой выпил холодного пива. И, сидя за пивом, я смотрел на статую и вспоминал, сколько дней Ней дрался в рейергарде, отступая от Москвы, из которой Наполеон уехал в карете с Коленкуром.
Сегодня в Париже осталось, пожалуй, больше напоминаний о наполеоновских походах, которые приходили в голову Хемингуэя в начале прошлого века, чем о Париже 20-х годов самого Хемингуэя, Пикассо, Шагала, Арагона, Кокто и многих других, чья жизнь прошла в квартале Монпарнас, центре интеллектуальной и артистической жизни Европы в период между Первой и Второй мировыми войнами. Сегодня для молодых французов Монпарнас – это прежде всего одноименный железнодорожный вокзал, 210-метровый, метровая башня Монпарнас, с которой не раз прыгали самоубийцы, и расположенные здесь кинотеатры и многочисленные блинные. Блины из гречневой муки – это национальное блюдо бретонцев. Жители Британии приезжали на заработки в Париж как раз на вокзал Монпарнас. Многие из них так и обосновались поблизости от вокзала. Одно из редких доживших до сегодняшнего дня мест, связанных с так называемыми «безумными годами» Монпарнаса, Лезане-Фоль, это Академия художеств Гран-Шомьер. В просторных светлых залах с 1904 года по сегодняшний день позируют обнаженные модели и гением, и простым любителям рисунка, живописи и скульптуры, говорит директор Гран-Шомьер Жюльен Мэйя.
Когда находишься здесь, видишь эту старую печь, всю эту мебель еще тех времен. Это правда дом, сохранившийся с эпохи старого Монпарнаса. И люди, которые посещают наши классы живописи и рисунка, приходят в том числе и за этой атмосферой. Они приходят за чем-то классическим, историческим. Действительно, когда находишься в мастерских, это чувствуется. У нас здесь преподавали когда-то художник Фриз, скульптор Бурдель. Сюда приходил Пикассо, мастерская Модильяни была тут совсем рядом. Приходил Матисс, Гоген. Это было средоточие артистической жизни Парижа того времени. Многие художники здесь были из-за границы. К сожалению, наша проблема в том, что у нас не сохранилось никаких архивов. Ведь к нам часто приходят люди, которые изучают творчество какого-нибудь кубинского, мексиканского или венгерского художника, который посещал классы в Гран-Шомьер в течение многих лет.
Прочитать историю былой славы Монпарнаса сегодня проще всего на одноименном кладбище. Здесь похороненный выходец из России скульптор Осип Цаткин, родившийся в Беларуси художник Хаим Сутин, художник-сюрреалист Ман Рей, ирландский писатель Сэмюэль Беккет и другие, съехавшиеся со всего мира гении, прославившие квартал Монпарнас на весь мир. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Репортаж Елизаветы Алисовой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ней работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Почему новые законы полиции никак не изменят отношения между гражданами и милиционерами? Обсуждаем с директором Института проблем правоприменения при Европейском университете в Петербурге Эллой Панеях и заведующим сектором девиантности и социального контроля Социологического института РАН Яковом Костюковским. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те преобразования в армии, которые происходят и в США, и в России.
Вопрос не в Закаеве, вопрос в том, что я буду говорить, о чем там буду
время
говорить.
Время истерик, время митингов, оно прошло.
Сравнение со Второй мировой войной невероятное, невозможное, скандальное.
Более 50 британских ученых, общественных и культурных деятелей.
Протестуют... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 2044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».